Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
На этой неделе мы отмечали Радоницу. Я хочу сегодняшнюю передачу посвятить как раз этому. Батюшка, вот поясните, пожалуйста, этот день, потому что вроде ведь мы всегда должны помнить усопших, а не только в один день в году или там на родительскую субботу несколько раз в год приезжать. Ведь они же не только в эти дни наши родственники.
Да, конечно, мы часто молимся об упокоении усопших и по субботам, и у нас после божественной литургии, как правило, совершаются литии за упокойные, краткие богослужения. И на самой божественной литургии есть иктении об усопших. Так же, как Пасху, мы в году празднуем, по сути, каждый воскресный день. И так мы и в течение всего богослужебного года вспоминаем усопших, молимся об упокоении их душ. А Радоница – это особый день поминовения усопших на девятый день после Пасхи. И в этот день мы все радуемся, Радоница от слова «радуемся», что усопшие находятся в местах упокоения, в тихих обителях, которых у Господа много, и молимся о том, чтобы так оно и было. Поэтому Радоница – это как Пасха для усопших, для их душ, которые тоже радуются в этот день. И вот наглядно Единая Церковь здесь на земле воинствующая, воинствующая со грехом, и там на небесах торжествующая.
Но почему радоваться? Ведь когда умирают близкие, радоваться очень сложно. И нам просто годами, десятилетиями, бывает, не хватает их.
Конечно, в обычном человеческом восприятии всегда кончина, особенно близкого человека, воспринимается как событие, когда люди и плачут. Но для христиан это событие не связано с неизбывным горем, поскольку душа усопшего, а мы знаем, у Бога все живы, душа усопшего, она как раз отходит в небесные обители, в тихие обители. Я уже говорил, их у Господа много. И поэтому мы радуемся, что душа человеческая возвращается к Отцу. Порой же бывают случаи такие вот, ну, допустим, недавно была трагедия в торговом центре в Кемерово. Тут, конечно, нет никакой радости, но как объяснить людям, потерявшим детей, близких, как объяснить людям, что вот почему Бог забирает людей в самом начале их жизненного пути? Просто люди возвращаются к Богу Отцу, возвращаются туда, где будут все, и могут быть разные причины. Мы же до конца этого не знаем, почему. Это есть тайна великая, но когда такое событие происходит, то нет трагизма. Христианство как раз нас учит, когда человек уходит в жизнь вечную, то надо молиться, надо быть рядом с этой душой, надо молиться об ее упокоении.
Знаете, отец Виктор, я недавно записывала передачу с сестрой Милосердия, которая несет свое служение в детском онкоцентре. И она рассказывала историю одного мальчика. Мама с ним разговаривала о жизни после смерти, о вечной жизни, о рае, об аде, и он ей задал такой вопрос. То есть, получается, мам, если вот я сейчас умру, то я, скорее всего, попаду в рай, да, я же ребенок. Ну, на что мама сказала, что да, скорее всего. Он сказал, но если я поживу тогда и стану взрослым, то мои шансы на рай стремительно падают, получается. Она говорит, ну, получается, что так. И вот он размышлял на тему того, вроде и пожить хочется, и в рай хочется, и как же быть.
Можно сказать, что это вечное рассуждение человека о жизни и смерти, но мы должны, когда находимся здесь, в этой жизни, стараться жить по заповедям. И если мы так живем или стараемся так жить, то, конечно, уповаем на жизнь вечную и пребывание в тихих местах упокоения. У человека должен быть страх Божий. Ребенку это, конечно, трудно объяснить, но, в принципе, он может быть так гиперболизированно рассуждает, но он, в общем-то, правильно рассуждает. Но единственное, должна быть коррекция на то, что христианин должен иметь страх Божий. И когда он живет, то он должен находиться в границах церкви. Если он находится в границах церкви, если он сам себя не отторгает от Бога, то, конечно же, вот как вы сейчас сказали, шансы на то, чтобы не быть вместе мучения, они увеличиваются. Но мне кажется, это немного другая терминология. Здесь не стоит говорить о шансах, о каких-то таких вот критериях. Здесь просто надо уповать на милость Божию и стараться жить по заповедям.
Отец Виктор, я знаю, что сегодня вы принесли к нам в студию свои стихи. Хочу попросить вас прочитать.
Стихи, я, может быть, их уже и читал, но, конечно, когда думаешь о жизни вечной и думаешь о том, как здесь, как там, то вот порой рождаются такие строки. Я могу еще раз вот прочитать стихотворение, которое когда-то написал. «Ты спроси себе участия и долгих споров и спроси, и, может быть, немного счастья, не здесь, не здесь, на небеси, и прошепчи, подай надежду, и о бесстрастии извести, чтобы не быть таким, как прежде, и здесь, и там, на небеси, и на коленях будь подольше, и нищим хлеба принеси, и подбери за ними крошки, не здесь, не здесь, на небеси, и соверши еще молитву, и сердце в дар преподнеси, чтобы уже закончить битву, и здесь, и там, на небеси». Это вот такие рассуждения. Мы, конечно, точно ничего не можем знать. И даже если вспомнить притчу о богаче и Лазаре, где помним, когда бедный Лазарь, который вот жизнь провел в такой нищете, уничижении, заканчивают свою жизнь здесь на земле, и ангелы его уносят на лоно Авраамова. А умирает богач, и вот душа его попадает в место мучений. Но мы в то же время знаем, что пока Господь наш Иисус Христос не сошел в ад, то души всех и праведников, и грешников пребывали, по сути, вот в аду, в таких вот тесных местах. И только Господь вывел оттуда души тех, кто хотел оттуда уйти, души людей, которым нравилось там пребывать, они остались. И мы можем спросить тогда, почему вот в этой притче о богаче и Лазаре, по сути, нам показано место мучений, почему нам показано райское место, когда их не было. Господь еще не сошел в ад, не победил смерть. И мы здесь, наверное, можем сказать, что это образы, ведь это притча о богаче и Лазаре. Господь говорил притчами, это не есть историческое событие, когда, допустим, Господь воскрешал мертвых, исцелял больных, там явные, ясные исторические события, которые имели место. Мы об этом читаем в Евангелии. А здесь, в притче о богаче и Лазаре, здесь образы, здесь просто показаны некоторые моменты, которые потом явились для формирования догматов церкви. И поэтому, наверное, можно об этом, о том, как и где люди пребывают, их души после смерти в этой жизни.
Я еще, слушая ваше стихотворение, там, где были строки про нищих, про нуждающихся, вспомнила, мы с вами как-то говорили о том, что человека делает человеком с большой буквы умение отдавать. И это очень важно, и не в каких-то огромных масштабах, а даже, как вы говорили, свою улыбку близким, умение промолчать, умение просто подумать и проявить хотя бы капельку заботы в течение обычного дня.
Ну, конечно, по сути, в этом состоит смысл жизни. В чем состоит смысл жизни? Если мы скажем в обожении, то многие люди нас не поймут. И это абсолютному большинству людей вообще непонятно, что это такое. Поэтому смысл жизни заключается в том, чтобы отдавать. Человек берет, когда получает образование, когда развивает свои дары, которые ему Господь дал, а потом он это все отдает в течение своей жизни, отдает, реализуя свои профессиональные навыки, отдает людям, нуждающимся, не нуждающимся. И в этом есть смысл жизни. Помогает нищим, но я вот не очень вижу, кто нищим помогает. Вот сколько я смотрю на нищих, которые или у храма бывают, или еще где-то, очень мало людей помогают. И большинство людей задаются вопросом, почему я должен помогать вот этим бездельникам, пропойцам. И...
Конечно, они же все на алкоголь потратят сразу же.
Ну да. Ну то есть люди нищим не помогают. Это вот абсолютное правило. Хоть говори с утра до вечера, что кому-то надо помогать. Никто никому не помогает. Вот в больницах лежат люди, которые одиноки, и за ними никто не ходит. И вот они едят эту больничную баланду, и никто им ничего не приносит, ни яблоки, ни бананы. В том числе детишки лежат. У нас вот недавно наш батюшка, отец Сергий, и прихожане ходили в детское ортопедическое отделение Института травматологии. Там 30 детишек лежат. Вот они обрадовались, когда им принесли бананы, яблоки и конфеты.
Это детки-отказники?
Ну, там и такие есть. Это детский церебральный паралич. Вот. Ну, дети не могут нормально двигаться, ходить. И когда ты людям говоришь, что вот надо это, никто все равно ничего не делает практически. Поэтому это большая проблема, чтобы делать добрые дела. Люди в основном занимаются тем, что думают о собственном благополучии, о своей семье, и никто не обращает внимания, как правило, ни на кого страждущего. По крайней мере, вот нищим никто не помогает. Если взять, скажем, 100%, то 99,9% людей вообще никому не помогает. А вот какой-то 0,000 тысячный, они помогают. И слава Богу, что есть хотя бы вот эти люди. И я хотел в целом сказать, что очень важно нам все-таки ориентироваться на те вот такие ценностные барьеры высокие, которые нам дает Господь, поскольку исполнение евангельских заповедей, оно, по сути, мобилизует человека на такие вот добрые дела. И нам все равно часто непонятно, что здесь, что там на небесах, да, или где вот находятся эти места, и ад, и рай, когда будет второе пришествие Иисуса Христа. Ведь сейчас мы после смерти человек получает только предварительное воздаяние, а потом, когда будет страшный суд, будет окончательное определение участи души. Поэтому нам многое непонятно, и это нормально. Есть великая тайна которая остается тайной. Понятно одно, что надо помогать нищим, больным, страждущим. Надо это делать, поскольку никто это не делает. Хотел еще прочитать одно стихотворение, которое, ну, вообще мне кажется, что в стихах надо уделять большое внимание деталям. Вот не надо каких-то общих слов, лозунгов говорить, вот употреблять вот все эти обороты величественные. Все это ни к чему и незачем. На этом свете все понятно. Вот снег, вот дождь, а вот цветы. А там ты в платьице нарядном и соблюдаешь все посты. Здесь все как встарь, одно и то же. И так проходит много лет, а там ты вовсе не похожа на этот выцветший портрет бегущей девушки из детства, что от букета без ума. Или там не знают вовсе бегства, а здесь похожие дома. А там дома все от карнизов и до ступенек из стекла. И там из рая кто-то изгнан, а здесь ты только проспала. Сегодня сесть на электричку и поспешить к себе домой или заплести свои косички, вздохнув тихонько. Боже мой, все так, или нет, любовник крадется только здесь, в потьмах, и пол под ним скрипит неровный, и торт дрожит в его руках, и только здесь, не изменивши своим привычкам и словам, ты шепчешь утром, позвонишь ты, и апельсины пополам. А там все непонятно. И кто сегодня виноват, что здесь ты в платьице нарядном спешишь в кино или в ад? Ну, это вот такое вот, как бы, размышление о том, что нам что-то понятно, а на самом деле очень многое непонятно. Поэтому, братья и сестры, надо нам постоянно об этом думать, чтобы прикасаться к великим тайнам.
Вы знаете, батюшка, вот, ну, я, конечно, очень молодая, еще и неопытна, но вот чем больше я прикасаюсь к каким-то богословским моментам, еще чего-то, тем больше понимаю, что это все так сложно и непонятно, и, наверное, единственный выход — это вот делай, что должен, да, и будь, что будет. Постарайся проживать очень честно, достойно, чтобы не было стыдно перед самим собой, перед Богом, свою жизнь, а, может быть, эти понимания всяких тонкостей не совсем обязательны и полезны нам.
Может быть и так. Действительно, богословие – это очень сложно. Ну, а ядерная физика – это легко или сложно? Ну, тоже сложно, и богословие примерно так же сложно. Но чтобы узнать ядерную физику, надо учиться, да? Чтобы познать догматы церкви, тоже надо учиться, тоже надо пройти определенный путь. Поскольку очень многие ответы, они находятся именно в Священном Писании и святоотеческих трудах. Нам так, может быть, можно избежать многих ошибок.
Отец Виктор, в завершение еще хочу попросить вас обратиться к нашим радиослушателям вот с пожеланиями, что ли, или с советами, связанными с Радоницей.
Пожелания и советы, связанные с Радоницей, я часто так говорю, что надо идти на кладбище, конечно, в этот день, или заранее прийти, прибрать могилки, места упокоения, и ни в коем случае там не пить водку, стараться не кушать, это не христианские обычаи, это языческие, абсолютно порой дикие обычаи, когда видишь пьяных людей на кладбище. Ну, это просто вот святотатство. Поэтому на кладбище люди должны быть абсолютно трезвы, и с собой надо обязательно взять Евангелие. И вот когда там, наверное, у кого-то лавочка есть рядом с могилкой, сесть на лавочку эту и прочитать 2-3 главы Евангелия. И тот, кто упокоен здесь, в этом месте, телом, тот возрадуется. Вот это будет истинная радость, если на кладбище будет слышна евангельская проповедь или евангельское чтение, евангельский отрывок будет слышен. Из нашей жизни должно уйти непочитание могил, потому что мы видим на кладбищах, на наших, вот взять даже Ивановское кладбище, сколько там брошенных могил. Там вот если убирать, то я не знаю, сколько надо на это времени. Это муниципальное кладбище. Муниципалитет, администрация города Екатеринбурга должны предпринять максимум усилий для того, чтобы привести это кладбище в доброе, благочестивое состояние. Мы должны навсегда забыть такие вот, не повторять, забывать не надо, не повторять, когда, скажем, на кондитерской фабрике Конфи или там Сладко называется, было кладбище, место упокоения, были совершенно свежие захоронения, пришли, вырыли все, осквернили все, разрушили церковь, и там делают конфеты. Вот этого не должно быть. Нельзя на кладбище делать конфеты. Нельзя забывать кладбище, что это кладбище. И стараться, вот видишь, где-то могилка, уже там, наверное, уж никого нет живых среди родственников усопшего. Приберись. Вот, чтобы не было таких вот мест упокоения. Вот такие мои советы и пожелания.
Отец Виктор, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Виктор Яевич, настоятель храма Большой Златоуст. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.